Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника второй седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви Сергей Сергеевич Арутюнов. Завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, 20 июля на территории музея-заповедника Коломенское в Москве восьмой раз пройдет межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Фестиваль по праву считается одним из главных событий культурной жизни столицы и крупнейшим в Европе. Творческие коллективы порадуют своим искусством. Вас ждут мастер-классы и российские производители, которые из поколения в поколение сохраняют национальные, семейные и культурные традиции России, проведут мастер-классы, передавая свое умение молодежи. Программа фестиваля будет посвящена празднованию Года театра в России, добру и милосердию. В музее-заповеднике Коломенское в день проведения фестиваля 20 июля участников и гостей мероприятия ждут русское гостеприимство, много интересных задумок от организаторов и творческие сюрпризы.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 22-е зачало, 7-я глава, с 15 по 21 стих. Господь сказал: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Господь предупреждает нас против лжепророков. Мы должны остерегаться их, чтобы не оказаться обманутыми. Пророки возвещают о будущем и о том, как мы должны жить сейчас. А лжепророки — одновременно и лжеучители. Остерегайтесь их, ибо они волки в овечьей одежде. Они изображают из себя овец, показывают себя кроткими, смиренными, во всем хорошими. Их грехи и заблуждения покрыты позолотой святости и благочестия. Сатана хочет явиться ангелом света, но это хуже лицемерия. Лицемер — козлище в овечьей шкуре, а лжепророк — волк в овечьей шкуре, восстающие на истину губители душ человеческих. Потому берегитесь лжепророков. Мы знаем золотое правило, помогающее нам избежать этой опасности. Мы должны все испытывать. По плодам их узнаете их. Дерево узнается не по коре, не по листьям и не по ветвям, но по плодам. Каково дерево, таков и плод. Не собирают винограда с терновника и с репейника смоквы. По природе своей они не могут производить такие плоды. Злые порочные сердца подобны терновнику и репейнику. Они исполнены греха, и в них уже сейчас входит адский огонь. Добрые дела — добрый плод, подобный винограду и смокве, приятный для Бога и полезный для людей. Невозможно ждать доброго плода от нечестивого человека. Люди познаются не по отдельным поступкам, но по всей своей жизни. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Эти же слова мы слышим от предтечи. Что такое бесплодные деревья? Это деревья, не приносящие доброго плода. Порою может быть и плод, но если это не добрый плод, дерево считается также бесплодным. Какова участь бесплодных деревьев? Их срубают и в огонь бросают. Бог поступит с этими нечестивцами, как люди поступают с иссохшими деревьями, которые напрасно занимают землю. По плодам их узнаете их. По плодам того, что представляют собой они, по их словам и поступкам, по всей их жизни. Если вы хотите понять, христиане ли эти люди на самом деле или только по имени, посмотрите, как они живут. Их дела будут свидетельствовать за них или против них. Бог не мог послать тех, кто ведом нечистым духом. Бог полагает сокровища свои в золотые сосуды, но не в наполненные грязью. Вы узнаете их по плодам их учения. Мы знаем, каков плод проповеди у пророков, а это учение куда направлено? Прививает ли оно любовь к истине и благочестию? Если это учение от Бога, оно будет вести к смирению, к чистоте, к любви, ко всему, что Христово. Но если, напротив, дерзающие миновать себя учителями, утверждают людей в гордости, в тщеславии, в нечистоте, во всякой неправедности, уводя их от узкого спасительного пути, мы можем заключить, что эта мудрость не есть сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Вера и добрая совесть неотделимы друг от друга. Потому не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, в Царство благодати и славы, говорит Христос. Недостаточно говорить «Господи, Господи», исповедуя Христа Сыном Божиим вместе со всею Церковью. Это исповедание необходимо, но мы должны остерегаться оказаться среди имеющих вид благочестия, а силы его отрекшихся. Надо, чтобы мы были послушны Христу, исполняя волю Отца, сущего на небесах. В том Его воле, чтобы мы веровали во Христа, каялись в грехах, старались жить по заповедям Его и любили друг друга. Как часто слова и дела расходятся в жизни человеческой, но Христос пришел, чтобы соединить их в своей заповеди, которая есть жизнь вечная.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Подвижется. долго тут не.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим о человеке, который был одним из величайших авторов советского и постсоветского времени, литератором, который вошел в знаменитую когорту так называемых деревенщиков, то есть людей, которые отразили в своих книгах, во-первых, постепенное умирание крестьянского мира России, во-вторых, постепенное разрушение традиционного мировидения русской общины, русского крестьянства, и в-третьих, в какой-то степени через, в общем, просвинцовленную атмосферу советской жизни, постарались протащить какие-то элементы христианского миросозерцания. Насколько это получилось, до какой степени это получилось, судить вам, но во всяком случае писатель это был талантливый человек, правдивый, честный и ничем себя не запятнавший. Итак, это Василий Белов. Очевидно, многие сейчас мысленно кивнули, прикрыли глаза и сказали: да, ну вот хорошо, что об этом замечательном писателе будет сказано несколько добрых слов. Несколько добрых слов буду говорить в основном не я, а наш гость. Это доцент литературного института, сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви Сергей Сергеевич Арутюнов. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович.
Мы начнем сейчас не от азов, не от биографии. Об этом разговор зайдет буквально минуту-другую спустя. Но прежде всего, хотелось бы услышать что-то вроде визитной карточки этого человека. То есть, вот заходит разговор о Василии Белове. Что должно, по идее, первым всплывать в памяти? Что является самой характерной чертой или самым характерным произведением этого замечательного писателя?
Ну, я думаю, что «Привычное дело» и «Плотницкие рассказы» — это, наверное, то, с чем он вошел в литературу и учинил в ней огромный взрыв. Несмотря на то, что это было целое поколение детей войны, я напомню, что Василий Иванович 32-го года рождения, и здесь понятно, что повоевать он не успел просто по возрасту. Но поэтика великой обиды, даже не на власть, а вообще на общий уклад жизни, который радикальным образом изменился. Это не просто, вот как холодно говорится в учебниках истории, что аграрный уклад сменился индустриальным. Нет, это ломанные судьбы, десятки миллионов. Вот этот человек впитал эту поэтику великой обиды на перемены настолько, что, ну, наверное, может быть, в тройке, да, а может быть, и в единице, да, лидеров он отразил эту поэтику.
В единице лидеров огромного направления русских деревенщиков.
Да, я хотел бы перечислить, чтобы у нас просто возникли эти фамилии перед глазами даже.
Сейчас мы это непременно сделаем, а сначала я хотел подвести итог. Итак, визитная карточка. Поэтика «Великой обиды», прежде всего «Привычное дело» и «Плотницкие рассказы», хотя, признаться, у Василия Белова хватает по-настоящему значительных вещей, и помимо этого. Но эти, может быть, действительно самые известные. Итак, прошу вас, когорта деревенщиков, куда вошел и где знатное место занял Василий Белов?
Во второй половине 50-х появляются, может быть, первые яркие очерки в документальном жанре о советской деревне. Нельзя действительно не припомнить ни там, Валентина Овечкина, ни Ефима Дороша, Гаврил Троепольский. Но, это принципе, первые Валентин, авторы.
Валентин Овечкин, собственно, был скорее черкист, он не художественные вещи писал.
Но все это началось с документалистики. То есть, да? как будто бы это приехал такой городской корреспондент и освещает события вот прямо с земли. Вот эта камера установлена прямо на пашне.
Иногда страшные вещи говорят. Я уж помню из Валентина Овечкина фразу замечательную его, что увидел он семью колхозную на вокзале, уезжает она из бедного места в поисках лучшей жизни, и все барахло, которое они с собой взяли, вытащенное на платформу, выглядит жалко, хотя, наверное, в доме выглядело солидно. Жалобно мяукают три кота, вьющиеся на веревочках. Решили ни одного не бросать, всех трех взять с собой. Вот эти три кота, вьющиеся на веревочках, они очень хорошо показывают, в общем, в сколь сложном положении был крестьянин, искавший в ту пору лучшей жизни.
Федор Абрамов также начал с документализма. Потом он перешел в художественную вот эту сферу. Солженицын, который...
Матрёнин двор.
Да, Матрёнин двор, который, я вот обнаружил его довольно кислый, кстати говоря, отзыв о Василии Белове, написанный немного свысока, это мягко еще сказано, что Василию Белову удалось смешать все в одну кучу, он как, тут идет упрек в какой-то партийности, да, я напомню, что в 90-м году, вот за несколько месяцев до совсем конца коммунистической партии, Василий Белов вошел в ЦК, вот, то есть какая-то комсомольская такая и партийная линия в его жизни была, в принципе, да, хотя, конечно, всей своей жизнью он ей противостоял. Противился. Солженицын огромный вклад вообще вот в развитие жанра внесли. И, как ни странно, Паустовский. Как-то ему отвечал Казаков, в общем, великий рассказчик. Ну и, разумеется, классические имена это Распутин, Шукшин, Борис Можаев, Слоухин.
И вы знаете... Астафьев.
Астафьев Виктор Петрович.
А из ныне живущих, наверное, Анатолий Бородин, последний, по-моему, оставшийся в живых крупный деревенщик.
Да, кстати говоря... А одним из первых, по-моему, деревенщиков уж в настоящем, непридуманном смысле этого слова, был, по-моему, Шолохов. А как его еще назвать?
Ну, вот, возвращаясь к Василию Белову, действительно, он оказался одним из лидеров этой славной когорты писательской. Теперь давайте от источников, собственно, из какой среды он вырос и как добрался до писательского звания.
Ну, это мальчик, который окончил... ФЗО, это, если расшифровывать, это значит, до революции это называлось реальное училище, потом это называлось профессионально-техническое училище, сейчас называется колледжи. То есть это мастер, да, который мог бы пригодиться и в деревне, и в городе.
Да, он откуда родом?
Это, значит, Тимониха, теперь называется Харовский район Вологодской области. От Вологды это порядочно, честно говоря, но это вот...
Кто у него были в родне? Что за люди?
Ну, отец его, Иван Федорович, солдат Великой Отечественной, погиб, сложил голову на полях сражений. А весь этот вот поэтизм неимоверной мощи, силы, накала ему дала мать, Анфиса Ивановна, которая тоже каким-то удивительным образом сохранила в себе столько присказок, каких-то сказаний, каких-то напевов, что мальчик не мог не откликнуться вот на это. И потом, на материале ее рассказов, вот как она рассказывала о старой жизни, она что-то пела, она что-то говорила. А вот бывалоча, да, и вот там старики там и так далее.
Она
вот,
из крестьян?
Да, полностью. Это крестьянская настоящая семья, причем во многих поколениях.
Ну, стал бы ты сам Белов, человек от земли, что называется.
Полностью.
Но вот после войны он какое-то время работает по специальности, как мастер.
Слесарь, да, от пятого разряда.
Каким же ветром занесло его в литературу?
Вот здесь, как всегда, огромную роль играют вооруженные силы. Мальчик идет служить, причем он попадает туда, куда, ну, вряд ли, да, простой какой-то вот человек может попасть просто за 5 копеек. Это не в метро войти. Он попадает в Ленинград. Конечно же, город не может не оказывать на него глубочайшего влияния. Да? Он видит эти статуи, этих атлантов, этих кариатид. И вот там, в Ленинграде, конечно же, есть причастие армейской газеты. И он пишет туда стихи. Это настолько популярный вот путь для советского литератора. То же самое можем сказать о Владимире Крупине. То же самое можем сказать о Михаиле Михайловиче Попове, который первые свои стихи написал в армейскую газету.
Ну, я бы тоже присоединился.
Да, и да, кстати, Дмитрий Михайлович, а вас тоже.
Рубцов, да? В общем, я думаю, был бы не против, чтобы ее вписали сюда же.
Да, да, да.
Ну, хорошо, он начинает работать как литератор в армейские различные газеты.
В одну точно, это «На страже Родины», архив сохранился, в общем, первые стихи вот там.
Ну, а когда и с чем он входит в литературу уже как серьезный и большой состоявшийся автор?
Он начинает с такой повести, которую сейчас мало упоминают, это «Деревня Бердяйка». Потом он издает книгу стихов, это «Деревенька моя лесная». Это самое начало 60-х, вот 61-й год, две книжки он выпускает и начинает ждать, будет ли отклик. Но, промеж нами говоря, и радиослушателями, отклика большого...
Ну, известность они ему не дали, да?
Да, да. В общем, в 61-62 году известность и всесоюзная к молодому автору еще не приходит. Потом, через два года, он издает сборник рассказов «Знойное лето», 63-й год, «Речные злуки», с известностью по-прежнему, вот, но она такая региональная, знаете, локальная известность. То есть, где-то там рецензия в районной газете, где-то в городской.
Вологжа не знает и любит, центр не знает, и, в общем, просто
Москва
не знает.
Москва не видит, Москва не видит. Но, значит, таким явочным порядком, готовя вот этот настоящий удар, он в 66-м году, наконец, пишет и издает «Привычное дело», и вот с этого начинаются... Не просто слухи, там, поражения, шатания и так далее. Вот здесь о нем начинают писать уже все. И Москва начинает видеть автора. Сильного, молодого и, вы знаете, по-хорошему злого.
Но теперь давайте остановимся на привычном деле. Что это? О чем это? Те из наших читателей, которые до сих пор почему-то не прочитали эту вещь, может быть, заинтересуются и все-таки прочтут ее.
«Привычное дело» — это пощечина. Это пощечина тем нравам, которые сложились в советской деревне еще до войны, то есть со времен коллективизации. Это такой, знаете, анекдот, социальная сатира, замаскированная под социальную сатиру, сокрушительная пощечина вот тому укладу, который воцарился. Значит, если рассмотреть «Привычное дело» вот в лупу, даже можно даже и лупы не брать, можно обычным и невооруженным взглядом видеть рабовладение. То есть полную зависимость крестьянина от того, куда его пошлют. Там в отдельных фразах столько закопано для городского жителя, который не знает, каково там. Ну вот мужиков весь летний период угоняют на какие-то беспрестанные, значит, эти работы. А сеют они на месяц позже, чем это положено делать. У Белова есть указание, да, если хочешь понять, когда сеять, выйди в поле, это так старики говорили, сними свои портки и прикоснись некоторыми частями тела к земле. Вот и поймешь, когда сеять надо. Потому что если будет холодно, да, вот этим частям тела прислонен, сеять не надо, зерно погибнет. Значит, вот представьте себе, если вы зерно кладете в землю через месяц после того, как земля уже разогрета, когда вы получите урожай? Вы можете его вообще не получить на личном участке своем. Это значит, что вы не сможете себя прокормить. Значит, это впадение в долги, это займы, пусть это советские займы, да, но это займы. Дети останутся голодными. В «Привычном деле», я напомню, сколько у героя детей? 9.
И все они просят кушать.
Их всех отдают потом в приют, кроме двоих младенцев, которые вот только что родились. Все они отданы в приют практически. Потому что семья у нас на глазах разваливается. Значит, если это все, вот эта повесть начинается как такой, знаете, аналог, помните этот фильм советский «За спичками», да, вот финская повесть, да, очень смешно. Ах, мужики пьют, ах, они шляются где, там, где ни попадя, там, и так далее, ах, они переживают какие-то приключения. Да речь не об этом. В процессе повести не просто разваливается семья, а умирает та женщина, на которой все это держалось. Мы видим ее первый, этот страшный криз, да, с которым ее увозят в больницу после родов, когда она выходит на тяжелейшую сельскую работу. Первый, а потом второй, который ее доканывает.
Ну что ж, к Василию Белову пришла не только известность, но и в какой-то степени неприятности.
Пришли неприятности, потому что он и писал эту, в общем, да это почти роман. Если угодно, это «Тихий Дон» в миниатюре.
Это по размеру большая повесть, но, в принципе, она может быть издана отдельной книгой.
Да, в западном смысле это, конечно, роман. И здесь, из области социального анекдота, мы так вот перелетаем в такие области, где видим евангельскую закваску всего того, что было сделано. Это, конечно, завуалировано, но это притча о блудном сыне. Я могу это доказать, и каждый, наверное, лингвист может это доказать там буквально.
Я думаю, что мы это оставим на долю наших слушателей, и, прочитав эту вещь, они докопаются до того, что христианский элемент там в зашифрованном виде все-таки существует. Но это ведь не последняя громкая вещь, и повторяю, Василий Белов, помимо известности, получил и сложности.
Пришла всесоюзная известность, но пришла и большая критика. Его начинают опровергать. То есть вначале эти кампании против писателя организуются по единой кальке.
Это все не характерно для советской
революции. Да, да. Вы написали, бог знает что, как будто из рабовладельческих времен тут какого-то фараона Тутанхамона повести.
Как вы могли, как вы смели.
Да, вы оскорбляете. Вот так же, значит, 100 дней до приказа Полякова, сразу, это было при мне, я уже был, в общем, в сознании, да, вот так же это явление не характерно для советской армии. Ну, хорошо, не характерно.
Ну, вот я из армии написал повесть о дедовщине. В 1988 году она попала в редакцию журнал «Советский воин», там было все написано по моему личному опыту, потому что я видел. Оттуда она пришла с рецензией «Вы лжете, в нашей армии этого нет».
Нет, и все.
Ну, Василию Белову когда-то, не будем наш, конечно, сравнивать там такую великую светлую голову, как Белов и меня, но, тем не менее, история схожая. Ему говорили «Вы лжете, наша деревня этого чужда».
Да, на уровне районном, потом, как сейчас принято говорить, муниципальном, потом и на всесоюзном уровне молодого автора пробуют забить ногами. Он получает письма, в которых, значит, примерно 30% это, значит, опровержение от жителей, ну, сугубо городских, разумеется. Какие-то там подстроенные там деревенские жители говорят, что нет, вот у нас колхоз миллионер, у нас никогда такого, это самое, все благоденствия и так далее. Он все это, разумеется, читает, на что-то даже отвечает. Но параллельно, если бы он занялся только ответами на эти письма, он никогда бы не написал, например, плотницких рассказов.
Итак, плотницкие рассказы. Когда выходят, и чем они добавляют известности его имени, ведь они изрядно добавили.
Плотницкие рассказы – это второй и окончательный гвоздь, который он забивает не в свое, а в читательское мировоззрение по поводу того, что творится в советской деревне. И вот это буквально 68-й год, когда уже, в общем, действительно, и Солженицын может ему какую-то такую прохладную рецензию написать, он же автор «Нового мира», да, фронтовик, да, вот это 68-й.
Ну, среди деревенщиков Белов, пожалуй, более значительная фигура, чем Солженицын,
даже учитывая
Матрёнин двор, да.
Да.
Ну, хорошо, вот, собственно, 68-й год, появляются плотницкие рассказы, и что они в себе несут?
Ну, если мы вспомним Гоголя, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, казалось бы, это вот такая внешняя канва, ссорятся два, ну, не помещика, но крестьянина. Вот у них там онтологическая вражда, они постоянно друг друга цепляют, в конце концов даже дерутся головой о стену один другого. На самом деле это вечная дихотомия, и это тоже вечный евангельский, причем дважды символ. Во-первых, это Каин и Авель. Я напомню имена героев, это Алеша и Авинер. Алеша, смиренный вот этот плотник, который помогает городскому инженеру перестраивать баню. И Авинер, который туда заходит и постоянно...
Такой буйный коммунар.
Да, буйный коммунар, не смирившийся ни с чем. Это основатель вот этого комбеда, который громил и, в общем-то, убивал своих же односельчан с 18-го года. А речь-то идет о 50-х.
Человек, который... Даже о 60-х. Человек, который... Кровушки-то попил у своих односельчан, и при том в своей собственной семье порядок навести он не способен, у него дом находится в состоянии такого
странного
хаоса, да, я бы сказал, упадка и хаоса.
Ну, по образу и подобию.
Но он по-прежнему учит людей, как надо жить.
Шляется по дворам, затевает ссоры, бывает нередко, значит, и терпит отпор от тех, кто, в общем, более-менее остался в разуме после всех этих десятилетий ужаса и позора, но линию он свою блюдет, потому что его вот этот номинатив – это вот речеговорение. Он хвастается и чем? Хамским началом. Почему дважды библейство? Потому что Авинер – это прежде всего хам. Вот маленький эпизод, когда он выдавал своего отца, как некогда там Павлик Морозов, властям, когда отца его пороли за неуплату податей. Виня, то есть Авинер, бегал глядеть, как отца порют, да еще и хвастался, видел, дескать, как тядьку пороли. И он на бревнах, привязанный, дергался. Вот эти слова, я не знаю, что может быть сильнее их, потому что это, ну вот типично. Помните, да, как там в Ветхом Завете увидел наготу отца своего. Что да. может быть прямее, что может быть лучше вот этой метафоры. Это хам, первозданный, пришедший из какой-то хтонической жути, и вот этот хам хвастается беспрестанно теми жестокостями, теми ужасными, в общем, вещами, которые он творил.
Ну вот, признаться, я читал это достаточно поздно, уже в 90-х или начале нулевых, но для меня эта история была как будто современной. То есть, думаю, что и в 90-х такие печальные сюжеты в нашей деревне могли происходить. Но вот мы назвали две самые великие вещи Василия Белова. Может быть, не самый великий, а самый известный. Наверное, так будет правильнее выразиться.
Известный,
но
да.
Но ведь он прожил очень долгую творческую жизнь. И те замечательные его тексты 60-х годов далеко не последние. Там еще будет и «Медовый месяц», и «Лад», насколько я помню.
«Лад», да.
Очень приглянулись людям и показали другую сторону деревни. Прям скажем, ну, человек... Не то, что что-то снизил, нет, вовсе нет, об этом нельзя говорить, когда говоришь о Белове. Он взглянул под иным углом на деревню и дал другим взглянуть.
Книга «Лад» 82-го года представляет собой не просто какой-то этнографический очерк глобальный. Это целостная вселенная, которая была мне подана в 83-м году сразу же по изданию книги матерью, которая купила ее у себя на работе и принесла домой. Я, наверное, несколько месяцев не обращал на нее внимания, хотя очень любил новые книги. Но вот случилось заболеть.
Там приключений нет, фантастики
да, да.
нет.
Случилось заболеть, и новая книга, так или иначе, лежавшая сверху, привлекла. Я открыл. Там, несмотря на то, что фотосъемка отдельных каких-то вот артефактов крестьянской жизни носит такой характер, иногда номинативный очень. То есть, да, вот, ну, а вот снимите это, снимите это. Там есть неуютные даже фотографии. Да? Даже есть фотографии, лишенные какого-то блеска там и так далее. Но это помогло книге.
Короче говоря,
она засосала.
Эпизоды, вещи так точно показаны, как никто не мог отразить крестьянскую жизнь, как только человек сам из нее до пояса выросший.
Книга настолько затянуло, что сам от себя не ожидая, ну сколько мне тогда было, да, чуть больше 10, я читал ее с каким-то странным упоением, ведь меня совершенно привлекали другие вещи. Ну, как он начинает? «Стихия народной жизни необъятна и ни с чем не соизмерима. Постичь ее до конца никому не удавалось, и будем надеяться, никогда не удастся». Вот это «будем надеяться, никогда не удастся», оно что-то сделало со мной, думаю, как? Ведь наш пафос, ну, человека советского, да, советской закалки, это познание.
Все ясно, светло и прозрачно.
Да, до конца. И будем надеяться, никогда не удастся, пишет Василий Иванович. Я был удивлен этой фразе, точно так же, как удивляется любой читатель фразам Платонова. Они ведь неожиданно выворачиваются. В неутолимой жажде познания главное свойство науки, ее величие и бессилие, пишет этот человек в 82-м году. Ну как так можно? Это настолько не ложится ни в какой канон.
Ну, не научный фантаст, другого склада человек.
Вы знаете, этнографам всегда не хватало какой-то поэзии вообще вот в описании быта, обычаев, каких-то ритуалов. Они в большинстве своем такие академисты и чуть пересушивают этнографию как таковую. Здесь чистая поэзия. Каждая фраза не просто продумана, она вызвана к жизнью тем, как еще мальчиком он ощущал ритм. И какая могучая концепция. Народ, трудящийся беспрестанно и тяжело, порой монотонно, не может не быть поэтом. Именно из монотонности, из этого ритма, который выковывается вот этим годовым кругом, выпестывается искусство, высочайшее искусство. Вот эта концепция, она не может не восхищать. И он это доказывает.
Да, действительно, лад воздействует на сознание, внимающее эти вещи. Ну, без попыток защититься, завораживающее. Потому что лад — это ведь древний порядок, несколько нарушенный, несколько подпорченный, но все еще живущий в деревне. На глазах Василия Белова умирающий, ныне умерший. Тут нечего говорить, это ушло. Но до такой степени правильный в каких-то своих проявлениях и до такой степени дающий людям творческую силу, тем, во всяком случае, кто это познал, кто поселил это у себя под ребрами, что мало с чем это может сравниться. И, конечно, лад – это вещь, которая может быть прочитана через 10, и через 20, и через 50 лет, и каждый раз это будет узнавание огромного куска русской жизни, русской реальности для нового поколения. Ну вот время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. Я надеюсь, братья и сестры, что наш рассказ о Василии Белове был приятен тем, кто хорошо знает его творчество и заинтересовал тех, кто может с ним еще соприкоснуться. Я надеюсь, мы кого-то заинтересовали Василием Беловым, потому что это глыба внутри советской литературы. И от вашего имени я благодарю сейчас Сергея Сергеевича Арутюнова, который рассказывал нам сегодня о Василии Белове. Спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо вам огромное, дорогие радиослушатели, и Дмитрий Михайлович.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
В первое воскресенье после Троицы празднует Церковь память всех святых. Кто же они, эти святые? И что означает для нас и для нашей жизни празднование их памяти? И вот опять приходит в голову и негодованием, и болью ударяет в сознание. Это нечестная, действительно подлая уловка всех пропагандистов казенного безбожья, всей той несчастной идеологии, что держит в плену миллионы людей. Уловка, состоящая в сведении религии только к ее внешним недостаткам и в умолчании ее подлинной сущности. А подлинная ее сущность как раз и раскрывается, как раз и сияет в святых, то есть в людях, которые до конца, всерьез, всем существом своим воплотили в своей жизни свою веру и веру претворили в жизнь. Но нам скажут, святые — это исключение, это отдельные взлеты. И сколько же их по сравнению с миллионами, миллионами простых верующих? которые не только никакой особенной святостью не отличаются, а напротив, так часто являют веру половинчатую, слабенькую, суеверную или, как говорил Ницше, человеческую, слишком человеческую. На это следует ответить. Да, это было бы возражением законным, если бы сама христианская вера не была бы только одним призывом, призывом к святости. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Другого призыва, другой заповеди, Евангелия, христианства не знают. И потому мерить и судить его можно как раз только по святости. Ибо, как говорил французский христианский писатель Леон Блуа, есть только одна печаль — это не быть святым. И не вина христианства, если люди извращают его, приспосабливают к своим маленьким масштабам, к своим низменным нуждам, превращают в быт, в суеверие. Да, конечно, таких всегда и всюду большинство. И хорошо сделал Бердяев, назвав одну из своих статей о достоинстве христианства и недостоинстве христиан. Но вот остается фактами то, что никогда, ни в одну эпоху, ни при каких обстоятельствах не выветривалась, не исчезала в христианстве эта жажда святости, не иссякали святые. И у них, только у них, и нужно спрашивать, в чем, о чем ваша вера? Что означает для вас Христос? Почему всему в жизни вы предпочли Его, Его учение, Его заповеди? И какой, если только немного вдуматься, немного вглядеться, какой потрясающий, светоносный, торжествующий сонным этих святых? Вот на самой заре христианства, во втором веке в Лионе, мучают в цирке перед тысячами людей совсем молодую христианку-блондину, требуя, чтобы она отреклась от Христа. И эта девочка в страшных мучениях только повторяет: «Я христианка, и мы не делаем ничего плохого». Вот в далекой Малой Азии христианский епископ Николай обличает нечестного и жестокого судью. Вот через несколько десятилетий ведут в изгнание на смерть константинопольского епископа Иоанна Златоуста. За то только, что в своей проповеди обличил он разврат и жестокость царя. Вот душат в подземелье московского митрополита Филиппа, посмевшего в лицо осудить Иоанна Грозного за его террор. И так всегда, все время, вплоть до наших дней. Ибо все чаще, все больше просачивается по всему миру рассказы о верующих в лагерях смерти и террора, об их радостном, светлом мужестве, как бы насквозь пронизанном словами Христа: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». И, может быть, сейчас, в наши дни, в дни нового восстания против Христа и против религии, может быть, всего нужнее сейчас вспомнить самую глубокую, самую удивительную черту, роднящую всех святых всех времен между собою — их подлинную свободу. Быть может, только святых и можно по-настоящему назвать свободными. Они свободны, потому что вся их жизнь укоренена в высшем, ясном и абсолютном. Сколько вокруг нас говорят о свободе, но кто же по-настоящему свободен? Все, все рабы чего-то и кого-то, будь то хотя бы самих себя. Но святой годами освобождает себя и достигает той духовной свободы, в которой уже нет страха и нет мучения. Святой и в себе, и в других, и во всей жизни видит только главное, только вечное, только важное, и потому что он пронизан любовью, потому что на все он смотрит в свете вечности, ничто и никто в этом мире не имеет над ним власти. Праздновать память святых — это прежде всего признавать их мерою жизни, видеть в них пример, воспринимать от них эту жажду совершенного, подлинного, вечного и божественного. И это далее утверждать, что именно святые — образ нашей веры, нашей надежды, нашей любви, что они — путь, по которому и мы хотели бы идти, что религия для нас — это не только помощь и утешение, не только компенсация за всевозможные страдания, и не все то, в чем обвиняют ее враги, а прежде всего и превыше всего согласие на подвиг, на высокую и трудную жизнь, на узкий, но и радостный путь служения Богу и людям. Вот почему, закончив пасхальные дни, утвердившись в памяти Христа, Его жизни, Его страданий, Его смерти и воскресения, приобщившись огню и силе Святого Духа, верующие начинают новый круг своей жизни вот этим праздником всех святых. Этой радостной встречей с теми, про кого сказано было, что их не был достоин весь мир. С теми, кто поднимает нас над самими собой, вдохновляет на подвиг, утверждает в мужестве и свободе. Праздник всех святых, праздник лучшего и высшего в человечестве, праздник откровения о подлинной природе, о подлинном назначении и призвании человека. И когда празднует Церковь это воскресение всех святых, когда через неделю после Троицы вступает в этот новый цикл, цикл воспоминания всего главного и лучшего, всего центрального, всего того, что делает нас христианами, на первом месте она ставит вот этот сонм мучеников, пророков, праведников, всех тех, кто в этом приходящем и падшем мире выбрали высокий и славный путь к небу и к Богу.
Человек не может жить без праздников. И это прежде всего доказывается тем, что главным методом борьбы с праздниками религиозными было создание новых, нерелигиозных праздников – труда, женщины, вооруженных сил и так дальше. Ведь человек так устроен, что он не может удовлетвориться одними буднями. И праздник – это ведь не только физически необходимый перерыв в работе, отдых. Это еще и прикосновение к чему-то другому, к иному порядку вещей, к чему-то праздничному, и это значит радостному и исключительному. Праздник – это прорыв в какую-то таинственную подспудную радость, скрытую от нас обычной суетой и скоростью повседневной жизни. И прорваться к этой радости, пускай только на короткое время, нам так же необходимо, как есть и пить. Да, не единым хлебом живет человек. И потому, рано или поздно, на неудачу обречены все попытки свести человека только к хлебу, только к злочастной формуле. Человек есть то, что он ест. Сегодня я хочу остановиться на одной детали христианской идеи и переживания праздника. На детали, о которой напоминает нам церковь в первое воскресенье после Троицы, этого великого праздника весны, весеннего обновления духом самой природы человека. В это воскресенье празднует церковь День всех святых, то есть вспоминает всех тех безымянных людей, мужчин и женщин, старых и молодых, людей всех народов, всех стран, людей, которые в памяти верующих остались примерами христианской жизни. В церкви каждый день года посвящен воспоминанию одного или нескольких святых. Каждый день несет радость некой духовной встречи. Каждый день, если так можно сказать, имеет как бы свой человеческий образ и лик. То, что неверующий воспринимает как вереницу одинаковых, безличных дней, то для верующего есть встреча, особое воспоминание, особое вдохновение. Все время и каждый отрезок его полны воспоминаниям. И воспоминаниям не каких-то отвлеченных людей, женщины вообще, мира вообще и тому подобного. Нет, о воспоминаниях о живых людях. Людях таких же, как и я, как все мы, но людях, нашедших в себе силу свою жизнь сделать восхождением, борьбой за высокое, чистое, духовное, за общение с Богом и за радость найденной истины. От древних пророков, живших много тысячелетий тому назад, великих своим одиночеством и мужеством, дерзавших идти наперекор всем властям и толпе, до святых, почти современных нам, живших почти в наше время, как, например, преподобный Серафим Саровский, светлый образ которого и поныне с нами. Каждый день — это новая встреча, новое воспоминание, а также и новое подбодрение нам в нашей собственной жизни. Словно это облако свидетелей, как называет апостол Павел, это множество святых, говорит каждому из нас. Ну а ты? Для чего, чем и как живешь ты? В чем твоя цель? В чем твоя радость? В чем твой праздник? Святые — это вдохновение и пример. Это друзья и помощники в трудном подвиге восхождения и одухотворения жизни, в том подвиге, которым достигаем мы своей настоящей сущности. И потому нигде с такой очевидностью не раскрывается смысл духовной борьбы, идущей в мире, как именно в святых. Так как эта борьба, прежде всего, между двумя замыслами, двумя пониманиями самого человека и его жизни. С одной стороны, это понимание человека как существа до конца практического, живущего только делом, и делом при том материальным, организацией внешней стороны человеческой жизни. И этим самопониманием и живет преимущественно человек. К нему обращен только один призыв, или вернее приказ. Включись в общую работу, подчиняйся, строй и брось праздные мечтания. а святые воочию являют нам другой, противоположный замысел о человеке. Тот, который прежде всего определен в самом Евангелии. «Какая польза человеку, — спрашивает Христос, — если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Какая польза от луны и полетов на нее, от грохота машин и торжества техники, если в душах людей все та же узость и тьма, если в мире все так же царят ненависть и злоба, и главное, если нет этого таинственного праздника, этой подспудной радости? Зачем святые, — спрашивает деловой человек, — какая польза от них? А вот памятью о них живет мир, и только их, только святых, может быть, по-настоящему и помнят. Все проходит, и все забывается. То, что гремит сегодня, завтра идет на свалку. А добро и свет, и сила добра живут. И человек, совершивший добро, не забывается, и свет его жизни светит и другим людям. И какими правильными оказываются слова одного христианского писателя: есть только одна печаль — не быть святым. Напомнить об этом, ввести в этот праздник — вот смысл Дня всех святых.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.